Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 5 ноября в Таганском районном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу о выставке «Запрет на искусство 2006», возбужденному по пункту Б, части 2, статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» против организаторов выставки Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Суд допросил еще двоих свидетелей обвинения. Напомню, бывший директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров и куратор выставки, бывший заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Андрей Ерофеев, попали на скамью подсудимых за организацию в 2007 году выставки «Запрет на искусство 2006». О ходе процесса мы говорим с самими подсудимыми Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым, их адвокатом Анной Ставицкой, они все трое находятся в нашей студии, и священником, отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинкской группы, он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер. Первый вопрос, Анне.
Здравствуйте.
Чем вам запомнился вчерашний очередной день процесса в Таганском районном суде?
В принципе, этот день не был каким-то очень уж примечательным, потому что, в принципе, мы уже привыкли к тому, что судебное заседание происходит. Правда, вчера этот процесс начался с небольшого скандала. Андрей Ерофеев, как человек творческий, ему все время хочется запечатлеть то, что происходит в судебном заседании, поэтому он всегда пытается сфотографировать тех людей колоритных, которые приходят к нам в процесс. И вот вчера он тоже попытался это сделать. Верующие очень завозмущались, закричали, и меня поразила одна женщина, которая причисляет себе к верующим. Она сказала следующее: а вообще надо подойти и стукнуть ему по стеклушку, и чтобы потом никто не мог доказать, что это было сделано. Я говорю: ну ничего себе у вас заявление, вы же вроде как верующие, вроде как должны ко всему относиться с благоговением и толерантностью. Она очень злобно на меня посмотрела и сказала, что вообще ничего не понимаете, защищаете не поймешь кого. А дальше мы допросили двух свидетелей, двух мужчин. Они такого довольно странного вчера были вида. Там, в принципе, очень интересная такая публика, но вчерашние были очень странные. Даже не знаю, как бы помягче сказать. Ну, наверное, как люди, которые любят выпить, достаточно серьезно выпить. И вот один говорил нам о том, что, как обычно, все они говорят, что на выставке они не были. И все вот эти произведения они видели только исключительно на фотографиях. И более того, один этот верующий, который любит выпить, сказал, что эти фотографии распространяли в церкви, куда он ходит, и ему показывали другие верующие эти фотографии, они все совместно рассматривали и возмущались. А второй сказал о том, что он все это слышал, он сказал, что он читал это все в православных газетах и смотрел в интернете. И при этом мы огласили их показания, которые они давали на стадии следствия. И из этих показаний следовало, что эти показания вряд ли они давали сами, потому что обороты речи, которые были использованы в этих протоколах допросов, явно не совпадали с тем словарным запасом, которые были у этих двух господ. Например, один из них в протоколе допроса использовал слово десакрализировать. Но при этом, когда я его спросила, знает ли он, что такое слово «сакральный», пояснить он не мог, потому что он, в принципе, просто не знает такого слова. Более того, их показания, они практически под копирку, ну, не практически, а просто под копирку совпадали с показаниями других людей, из чего можно сделать определенный вывод, что эти показания они сами не давали. И на выставке они не были, а то, что они видели исключительно из рук самих же верующих, которые между собой эти картины распространяли. Я имею в виду фотографии. Более того, из показаний одного из этих людей следовало, что большую часть ему показал сам следователь. Спрашивается, в чем, собственно говоря, обвиняют Юрия Вадимовича и Андрея Ерофеева, если они сами ничего не навязывали, а сами верующие пришли, сфотографировали, несмотря на то, что фотографировать на выставке было нельзя, и затем эти фотографии между собой распространяли, очень сильно возмущались и побежали в прокуратуру возбуждать уголовное дело.
Пойдемте дальше по алфавиту. Слово Андрею Ерофееву. Как вы считаете, стало ли вчера очевидным, что дело не в оскорблении чувств верующих, а в политической подоплеке этого процесса?
Ну, это стало очевидно не вчера и не на предыдущих заседаниях, а с самого начала. Вообще эти верующие, эти больные, страждущие и, в общем, Богом обиженные, часто властью обиженные, в общем, не вписавшиеся в новое общество люди, они здесь, в общем, ни при чем. Они такой палестинский щит, который перед собой гонит, собственно, политическая организация, который называется «Народный собор». Эти координаторы этого «Народного собора» непременно присутствуют в зале. Они инструктируют вот этих вот бедных и, значит, нищих духом людей, значит, вот что-то такое там мямлить против нас. То есть просто наускивают их лжесвидетельствовать. Так? Они сами врут, избиваются, в общем, изгаляются, говорят все что угодно. Есть вот инструкторы, которые регулярно дежурят там, приходят. И, в общем, эта организация над всем как бы нависает. Организация «Народный собор». Вот я, если позволите, поговорю о ней немножко. Потому что это очень любопытное вот явление в нашей жизни теперь, когда, в общем-то, не чувствуется пульс государственной культурной политики. Вдруг появилась вот такая межрегиональная организация «Народный собор», которая вмешивается в культурную жизнь страны очень активно, пытаясь ее регулировать с помощью запретов. Значит, она пыталась запретить Калининградский драмтеатр, она пыталась запретить несколько галерей на винзаводе, занимающихся современным искусством, она пыталась запретить книги нескольких литераторов, в частности, Виктора Ерофеева, моего брата. В общем, 12 исков подано в прокуратуру, вот наш сработал. Но это такое постоянное давление, они постоянно в печати, они пытаются прорваться на радио, на телевидение. И при этом надо сказать, что ни одну эту выставку, ни один этот спектакль, ни одну эту книжку они не прочитали и не стесняются об этом говорить. И это мне наводит на мысль, что задача их вовсе не заключается в том, чтобы как-то контролировать культурную политику или ее корректировать, а в том, чтобы использовать вот эту площадку культурной дискуссии, культурной деятельности для того, чтобы проводить некую политическую деятельность. И именно очень определенного толка. И эта политическая деятельность связана с целым блоком организаций, протопартий, каких-то бандформирований, которые я бы объединил понятием фашизма. Потому что эти люди, в общем-то говоря, истоки руководителей этого Народного собора лежат непосредственно в фашистской деятельности Российского национального единства. Вот эта организация, которая у нас существовала, была распущена.
Вопрос Юрию Самодуру. Вот вчера как раз в центре общественного внимания оказалось Русское национальное единство, потому что были задержаны двое его бывших активистов по делу об убийстве Маркеловой и Бабуровой. Казалось ли вам, что это должно смутить как-то истцов, которые имеют к вам претензии?
Ну, я вот согласен, во-первых, вот с тем, что сказал Андрей, что фактически Народный собор – это действительно организация, имеющие, как мне кажется, действительно очень много вот с такой идеологией, ну, которую, я думаю, полностью разделяла бы РНЕ, если бы оно сейчас существовало. И у меня есть для этого, так сказать, основания это говорить. Вот у меня просто с собой номер Народного собора, в котором редакционная статья, он издан в этом году, эта газета не так часто издается, но как раз вот сопредседатель Народного собора, он же издатель этой газеты, вот господин Олег Касин, ну, господин Касин, как сейчас принято говорить, он, соответственно, вот утверждает следующее в этой газете. Я позволю себе процитировать, мне кажется, это интересным. «Мы не вправе доверить жизненно важный для нас выбор стратегического курса вождям или партиям. Традиционные национальные ценности должны быть внесены в Конституцию в качестве официальной государственной идеологии и оставаться неизменными вне зависимости от того, кто выиграет очередные выборы. Делать это надлежит быстро, слаженно и в рамках единого плана. Единственное жесткое средство, известное для этого, мобилизационный проект с большой буквы, реализуемый с использованием всех имеющихся сил и ресурсов. На смену понятия «хочу», «требую», «имею право» должны прийти «должен», «обязан», «необходимо». Времени на раскачку и выбор наименее болезненных методов, хочу подчеркнуть, на выбор наименее болезненных методов нет. Поэтому все, что противоречит мобилизации с большой буквы, должно быть решительно отброшено. Все, кто мешает, убраны с дороги. Ну, вот такая риторика, она действительно, ну, не может... Вот, скажем так, ну, вменяемых, сказать, вот граждан оставлять к ней, ну, безразличные, скажем так, или равнодушные. Мне кажется, это риторика людей, которые вот уже не просто претендуют на какую-то роль, ну, скажем так, вот в культурной жизни общества, в духовной жизни общества, они все-таки участвуют в культурной жизни общества, ну, в частности, с тем, что участвуют в восстановлении храмов, это надо признать. Вот, но это есть некая уже такая, как бы сказать, претензии на претензии, как бы сказать, на пропаганду насилия, я бы сказал. Может быть, не претензии, а просто пропаганда насилия. И вот в связи с... Вот вы просто спросили у Ани, каковы же вот итоги суда на сегодняшний день. Вот в связи с этим мне хотелось сказать. Вот, ну, у нас вот допрошено 32 свидетеля обвинения. Вот, ну, на вчерашний день выступило. Всего их 134 свидетеля обвинения, и в обвинительном заключении так указано. И один свидетель защиты там указан. Вот такая пропорция. Вот сколько еще будет допрашивать прокуратура и сколько, сказать, ну, мы решим, что стоит, мы еще пока не знаем. Но вот какой можно сделать вывод, как мне кажется? Это процесс прежде всего идеологический, потому что, ну, практически все, кто выступали, они считают, что, ну, антирелигиозная, атеистическая программа в нашей стране не должна иметь места, она запрещена. Вот хотя выставка на самом деле не имела никакого отношения, ну, к проблеме антирелигиозной пропаганды, ну, раз они так считают, пускай так. Тогда у меня возникает вопрос. Вот запрещена антирелигиозная, да, с их точки зрения, наверное, тогда запрещена... Вот что будет, если будет запрещена антикоммунистическая, антидемократическая, антилиберальная, я не знаю, антипутинская? Вот вся любая, которая анти, получается, что это что-то то, что с их точки зрения, ну, вообще говоря, в обществе недопустимо. И когда я задал вчера на заседании вот просто свидетелю простой вопрос, скажите, а вот а религиозная пропаганда у нас разрешена? Ну, он, так сказать, так думал-думал, сказал, что разрешена. А я говорю, а атеистическая, антирелигиозная разрешена? Нет, не разрешена. Я говорю, вы в какой стране живете? Вот почему же она не разрешена? Ну, я живу в православной стране. Вот такие представления, как бы сказать, этих людей. И отсюда, поскольку этот процесс идеологический, вот возникает очень важный момент. Он не только идеологический, но он еще политический, потому что это организованная кампания. Свидетели защиты, большинство, пришли к следователю через 9 месяцев после проведения выставки. Свидетели обвинения. Через 9 месяцев после того, как выставка прошла. То есть они пришли в январе 2008 года. Из них выставку практически никто не видел. Вот просто так прийти через 9 месяцев, ну, сами понимаете, довольно сложно.
Но ведь выставка – это же предлог. В данном случае вы говорите, вот, я предлагаю обсудить вот проблему фашизма. Значит, потому что одно дело – это эпитет, и как бы фашизм в кавычках.
Андрей,
а другое
можно,
дело... Сейчас, ну вот позвольте.
Если можно, мы не на суде, да? Вот как бы сказать.
Обязательно обсудим. Давайте у нас еще на прямой телефонной связи отец Глеб Яконин, член Московской хельсинской группы. Добрый вечер, Глеб Павлович. Ощущаете ли вы, что берут реванш самые реакционные силы российского общества?
Добрый вечер. Несомненно, фактически вот организаторы вот этих простых людей, так называемых свидетелей, я знаю, что по храмам обращались и призывали вот не только... Александр Шаргунов тогда разгромил осторожно религию, он продолжал, и в некоторых храмах собирали подписи, сказали, что надо вот выступить, там оскорбление. Вот они так шли спокойно. Но дело в том, что ими руководят, конечно, вот если можно сказать, вот 4 числа там на Болотной площади действительно собрались нацисты, а это религиозные нацисты, экстремисты, ультраконсервативные, я их называю православные талибаны. И вот интересно, что ведь оскорбляются только члены Русской Православной Церкви. У нас множество, ну не таких больших, как русская, огромная Московская Патриархия, очень много. Вот Валентин Суздальский, которого сейчас громят, они довольно все консервативные. Рафаил, истинно православная церковь, возглавляет. Ну, я участвую в Реформаторской православной церкви. Никого из нас не оскорбляет. А вдруг оскорбляются только РПЦ. Я думаю, что за этим все очень простое стоит явление. Вот сегодня такое сообщение, что я сам видел у Льва Пономарева, что просят освободить помещение правозащитной организации за права человека. И одновременно и Людмилу Алексееву вот тоже хотят выгнать. Но я подозреваю, что вот они оскорбляются не поэтому, а потому что все происходит в Великом музее Сахара. Они люто ненавидят демократию, свободу, права человека и люто ненавидят Сахарова. И они, когда приходят в музей Сахарова, очевидно, на них какая-то темная сила сходит. Они становятся как бы там одержимые темной силой. Поэтому вот такая нездоровая реакция. Хотя закрыть институт Сахарова. И еще на что я хочу обратить внимание. Я вот священнослужители часто иконы освящаю. Ведь обратите внимание, там не было ни одной иконы, намоленной, принесенной или из храма, или из дома. И это все творили сами художники. И у нас в церкви существует специальный чин освящения икон. Я вот перед собой даже держу этот требник. Освящение Святой Троицы, иконы Спасителя, Божьей Матери и других святых. Как это совершается? В облачение одевается священнослужитель, читает молитвы, святой водой кропит. Вот тогда эта икона становится сакральная, освященная.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Обсуждаем ход процесса по делу о выставке «Запретное искусство». Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не верит в причастность к происходящему русского национального единства.
Опять аббревиатура РНЕ вышла на поверхность после довольно продолжительного периода забвения. Уголовные дела, которые возбуждаются сейчас против националистов под разными поводами, иногда справедливыми, если эти националисты взрывают поезда или убивают африканцев, а иногда абсолютно надуманными, если националисты высказывают свое негодование, возмущение по поводу святотатственных картин или раблезианских отвратительных изображений. Я думаю, что эти процессы, следуя один за другим, имеют различную вероятность на успех. Мне вообще-то кажется, что сами подозреваемыми, но еще вообще не доказанные убийцы, адвокаты и журналистки, и вот эти нападавшие ревнители нравственности, нужно доказать, что они находятся в прямой связи с русским национальным единством. Это все очень натянуто и неопределенно.
Воронеже, Козлове и Ельце ревкомы ревмя ревели, а центр не внемлет.
Абсолютнейший хаос. В Конституции РСФСР 18-го года появилась даже статья о том, что звание народного комиссара принадлежит исключительно членам Совета народных комиссаров.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем ход процесса по делу о выставке «Запрет на искусство». Слово Андрею Ерофееву.
Ну, насколько натянуты эти сопоставления, сравнения Народного собора с РНЕ. Во всяком случае, руководитель Народного собора Олег Касин на самом допросе на суде сказал, что он 10 лет назад был сопредседателем РНЕ, правой рукой Баркашова. Но дело даже не в том, что он проводит ту же самую политику, потому что политика действительно поменялась, они не громят выставку, они не нападали на нас, не избивали нас, хотя, надо сказать, что нам угрожает физическая расправа, если суд нас не накажет. Но они все-таки пошли по другому пути, они теперь судятся. Но дело в том, что я-то считаю, что фашизм как раз проявляется у них совсем по-другому. Дело в том, что они действительно, они не призывают напрямую там идти и уничтожать евреев там, или, я не знаю, не призывает к расовому, не проповедует расовое превосходство какое-то, у них нет пропаганды войны, но у них есть легитимация всего самого худшего, что сидит в подкорке у человека. Вот они поддерживают своей деятельностью самые худшие, самые низменные реакции. Они стимулируют простых людей прийти и плюнуть нам в лицо и высказать нам сквернословие людей, не видевших произведений, не видевших выставки. Они просто, понимаете, они возбуждают сами рознь, ненависть, и они, причем возбуждают ее, разводя на каких-то, вот, на ненависти к интеллигенции, к академикам, они травили Гинзбурга, например, на ненависти к евреям, естественно, потому что Гинзбурга травили под соусом, что это еврейский, естественно, академик, так? Они вообще, в принципе, обращаются с культурой так, как с ней непозволительно обращаться, они не знают имен художников, никаких. Они путают икону с картиной. Они вообще развивают, поощряют дикое в человеке. Вот дикие реакции. Реакции непосредственного дикого человека, перед лицом которого проходят образы культуры, которого он не понимает. Вот в этом и есть фашизм. В том, чтобы принизить человека, чтобы легитимировать самые первобытные и неокультуренные инстинкты. Вот, и эта организация, собственно говоря, занимается тем, что прокладывает дорогу реально фашистским партиям. Потому что, конечно, наше общество продвинулось, и наше общество – это европейское общество. И в нем уже нет тех самых вот первичных диких реакций. Но есть у маргиналов. И они реакции маргиналов, реакции вот этих вот крыс, сидящих по норам, делают, пытаются распространить на все общество.
Напомню, что 5 ноября в Таганском районном суде Москвы состоялось очередное заседание по делу о выставке «Запрет на искусство 2006», возбужденному по пункту Б, части 2 статьи 288 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства». О ходе процесса мы говорим с подсудимыми Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым, их адвокатом Анной Ставицкой, все трое находятся в нашей студии. А на прямой телефонной связи у нас священник отец Глеб Яковлев, член Московской Хельсинской группы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В американском городе Орландо в штате Флорида задержан вооруженный человек, открывший стрельбу в офисном здании. Сообщается, что 40-летний Джейсон Родригес сдался властям, когда его после 3 часов поисков обнаружили в квартире матери. В результате нападения один человек был убит, 5 ранены. В Соединенных Штатах скорбят по 13 погибшим в результате стрельбы на военной базе в штате Техас. По приказу президента Барака Обамы на государственных учреждениях приспущены флаги. Человек, арестованный по подозрению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, признал свою вину, сообщил его адвокат. Как заявил Евгений Скрипелев, его подзащитный Никита Тихонов убил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову, потому что она оказалась рядом. Чеченский правозащитник Арби Хачукаев отпущен из милиции, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном. Хачукаев, глава общественной организации «Право», был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и отправлен в Грозный. 25 солдат афганских войск и сил НАТО были ранены в ходе операции по поиску двух пропавших американских военнослужащих на западе Афганистана. По сведениям афганских властей, солдаты пострадали в результате ошибочного авиаудара НАТО, по данным командования НАТО, при нападении боевиков. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. В России зарегистрировано 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало о 14 умерших от этого вируса. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о ходе процесса по делу о выставке «Запретное искусство» мы говорим с подсудимыми Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым, их адвокатом Анной Ставицкой. Они находятся все трое в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас отец Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы. Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, сочувствует всем жертвам произвола.
Мне всегда было жалко всех жертв и сталинского, и послесталинского, и нынешнего режима, всех, кого так или иначе репрессируют, судят и так далее. Но вместе с тем я, как монархист и православный христианин, считаю, что не должно быть политической цензуры, но цензура нравственная, цензура против порнографии, против оскорбления чьих бы то ни было религиозных чувств, например, в Дании должна была бы быть такая цензура, и она должна была бы запретить вот эти безобразные карикатуры на пророка Магомета, и из-за этого скандала погибли люди. Поэтому я не за Самодурова и за Ерофеева, потому что я считаю, что это все равно безобразно. Ничьих религиозных и каких-то чувств оскорблять нельзя. Но вместе с тем я и не за этот лицемерный режим, который одной рукой делает одно, то другой рукой другое.
Слово Юрию Самодурову.
Ну, вот мнение, которое сейчас высказал Михаил Ардов, оно очень распространено, и я вот не буду сейчас с ним полемизировать, это его право. Думать, что эта выставка безобразна, я думаю по-другому, она интересна и, так сказать, посвящена интересной проблеме. А вот я хотел просто сказать о том, что вот... Когда процесс идеологический и политический, то из этого вытекают очень интересные следствия. Вот они определяются именно с самого начала, и их нельзя избежать. Вот я к этому хотел привлечь внимание. Вот когда процесс политический, то на самом деле фабрикуется масса доказательств. Вот все подсудимые говорят, что фотографии, большинство свидетелей обвинения говорит, что фотографии им этих работ показал следователь. Вот они ими возмутились тогда, когда следователь им показал. Ну, вот одна особенность. Когда процесс идеологический, тогда вот нас начинают буквально, так сказать, обвинять вот подсудимых в том, что мы занимаемся там антигосударственной деятельностью, ну и так далее, и так далее. И вот в этом процессе, вот сейчас уже такая стадия наступила, когда он перешел некоторую, как мне кажется, очень важную и опасную, как бы сказать, для общества грань. И вот к этой грани я хотел привлечь внимание. Вот, как известно, у любого подсудимого есть право на защиту. Есть право на защиту у нациста, есть право на защиту у антифашиста, у атеиста, как бы у православного и так далее, и так далее. Вот эту защиту осуществляют в нашем обществе институт адвокатов. Может быть, это последний институт, который, в общем, пользуется, ну, наверное, наибольшим доверием среди, вот, в обществе, среди всех других. Не доверяют милиции, не доверяют суду, не доверяют правительству. Вот адвокатам все-таки доверяют. И вот поскольку наш процесс идеологический, вот, видимо, люди, которые, ну, вот тот самый народный собор пресловутый, вот он эту грань уже перешел и стал нападать и на наших адвокатов тоже. Я совсем недавно, вот мне попалась в руки статья, она опубликована на сайте Народного собора, автор Алексей Тихонов, которая называется «Кто они, адвокаты дьявола?». Ну, само заглавие о чем говорит? И цель статьи в том, чтобы, вот, как он сам говорит, самое время вывести из тени и показать обществу истинное лицо вот, защитников, подсудимых. И дальше начнем с тех, кто на виду. Едва ли не ключевой фигурой защиты является адвокат Анна Эдвардовна Ставицкая. И дальше он перечисляет основные процессы, в которых участвовала Анна Эдвардовна, и ставит ей это, соответственно, не в плюс, а в минус. Считает, что она делает то, что нормальный адвокат делать не должен. Игорь Сутягин, несмотря на жалобы Ставицкой в Европейский суд, осужден на 15 лет за шпионаж. Валентин Данилов, физик, осужден за шпионаж на 13 лет. Вот всем известные шпионские, так называемые шпионские процессы. Говорит о том, что Ставицкая являлась адвокатом польской стороны в иске против России о приостановке Катынского дела, то есть защищала интересы родственников, людей, которые наше государство уничтожило и до сих пор сопротивляется и не хочет признавать ответственность за это преступление. Пишет о том, что Ставицкая является, защищает интересы семьи Анны Политковской, вот, ну, да, вот убитой Ани. И вот этот переход, как бы сказать, уже на личности, с личностей подсудимых, на личность адвокатов и на профессиональную как бы деятельность адвокатов, вот мне кажется, принципиальная грань, вот, которая в этом деле уже наступила и на которую общество должно реагировать. Грань эта, вот я еще раз говорю, преступлена не случайно, потому что если следствие фабрикует дело, если прокуратура утверждает это сфабрикованное практически дело, если в суде всем понятно, и прокурорам в том числе, что свидетели каждый раз врут, и все это, и судье это понятно, даже судья в своей реплике один раз сказала, ну, что, в общем, это театр, как ей кажется.
На Таганке.
Ну, театр на Таганке, к сожалению, да. Так вот, я еще раз хочу сказать, вот в этом деле уже стали нападать и стали как бы обвинять адвокатов в том, что они имеют смелость и не просто смелость, профессиональный долг, ну, наглость, в кавычках, защищать вот такого рода негодяев, какими вот кажутся, какими, ну, нас хотят сделать.
Вопрос тогда, Аня Ставицкая, ощущаете ли вы вот срежиссированность шельмования ваших подзащитных? И в интернете, и в этих листках, которые Юрий процитировал.
Ну, это впрямую следует из материалов дела, из того, что мы наблюдаем каждый раз в судебном заседании. Дело в том, что, например, в материалах дела имеется скачанная с как раз этого же сайта «Народный собор» призыв, который адресовал «Народный собор» всем людям
доброй
воли, да, призыв обращаться в прокуратуру с адресом следователя прокуратуры и с таким примерным текстом заявления в прокуратуру о том, что вот такие плохие Самодуров и Ерофеев провели кощунственную выставку, и обращайтесь в прокуратуру с требованием их осудить. И огромное количество людей использовали этот образец и подавали заявление в прокуратуру. Однако в судебном заседании большинство из них, что меня поражает, но уж сделали и сделали, отказываются от того, что эта акция была спланирована, то, что они получили это заявление в руки из определенного этого народного собора, то, что все это было спланировано и организовано, и более того, что та информация, которая указана в этом заявлении, она не совсем соответствует действительности.
Правозащитники так не поступают.
Они все отказываются, и даже сам вот Касин, который это и организовал в судебном заседании, также отказывался от того, что это организовали они, хотя в материалах дела просто есть выписка из этого сайта. Когда мы ему это предъявляли, он начал так вилять, юлить и говорит, ну, возможно, да, Народный собор, но не я лично Касин.
Марат Гельман, член Общественной палаты, возмущен действиями истцов.
Те, кто подали на них в суд, как бы дело проиграют. Но с другой стороны, у нас, конечно, могут быть всякие неожиданности. С моей точки зрения, надо было просто дело не выигрывать, не проигрывать, а просто его закрыть за отсутствием предмета разбирательства. Я верю в то, что все будет нормально. Но люди как бы умело имитируют то, что у нас есть некая какая-то возмущенная общественность. Но вот я знаю из своего опыта, что у нас было порядка 6 судов, которые выиграли. Ну и кажется, что вот, значит, люди, значит, возмущены. Но выясняется, что это 6 разных организаций, но это один и тот же человек. Такая как бы фальсификация общественного мнения. Я не знаю, насколько это является аргументом для суда, но для меня бы это было серьезно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос отцу Глебу Якунину. Узнаете ли вы чей-либо почерк в действиях истцов по этому процессу? Вам слово, Глеб Павлович.
Ну вот я не совсем согласен, что это все от Народного собора. Вот в первые, это «Осторожно, религии», там еще Народный собор не вылез, а тут он конъюнктурно подключился. А главный источник, это, конечно, я считаю, Московская патриархия. Обращалась общественность к Алексею Второму, он промолчал, он поддержал фактически этот иск. И мы видим, патриарх Кирилл получил от Медведева карт-бланш на широкую клерикализацию нашей страны, нашего государства. Мы видим, что они два направления уже захватили. Это армию, где капелланы православные будут торжествовать, и, конечно, школу, где будут получать дети православный катехизис и обучаться религии. Так что тут сомнений в этом отношении, конечно, их это работа, я абсолютно убежден.
Ну, слово Юрию Самодурову. Я просто действительно с этим согласен, потому что Народный собор, ну, в общем, он сотрудничает с РПЦ и сотрудничает с Чаплиным. Вот один раз, когда я к Чаплину обратился с предложением и с просьбой, чтобы церковь поддержала вот письмо уважаемых общественных деятелей, Русская Православная Церковь, о том, что в Москве бы назвали именем Рауля Валенберга, вот известного, ну, героя-антифашиста, спасшего десятки тысяч человек в годы Второй мировой войны и уничтоженного на Лубянке, чтобы была такая улица, потому что Лужков как-то, ну, сомневался, стоит ли это делать, и улицы до сих пор нету. Чаплин мне сказал, подумал и сказал, ну, просто случайная встреча там на приеме. Вы знаете, вот, пожалуй, церковь как бы вот на нашем уровне не будем, так сказать, вот поддерживать, но вы напишите мне, мы можем поддержать через какую-то вот православную организацию, через Народный собор.
Да, вот я с этим не согласен. Андрей Рахилов, да. Я не согласен с тем, что этот процесс инициирован церковью, Русской Православной Церковью. Я думаю, что есть какие-то нездоровые или там экстремистские силы в любой организации, в том числе и в церкви. И им, конечно, может быть и приятно, и на руку, что происходит этот процесс. Но мне кажется, что как не стоит обвинять наше государство, и нашу власть в том, что она имеет фашистский уклон, так не стоит осуждать и Русскую Православную Церковь. А стоит осуждать непосредственно тех, кто имеет этот фашистский уклон. Вот именно Народный Собор. И стоит осуждать тех, кто с ним ему не сопротивляется. Я считаю, что основная проблема не в том, что есть Народный Собор. Он есть практически в любой стране. В любой стране есть корни фашизма. И фашизм всегда вылезает на каждом новом поколении. Но власть на то и власть, чтобы с этим бороться. С низменными проявлениями человеческой природы надо бороться. И в этом-то и проблема, что наша власть, по крайней мере, наша судебная власть, никакого противодействия вот этим зловониям, которые спускает Народный собор, никакой нейтрализации их не проводит. И никакой разъяснительной работы, и даже никакого нейтралитета не занимает, а все время поддерживает их позицию. Собственно говоря, нас судят, потому что прокуроры оба, которые там сидят на процессе, они уже подписались под всеми словами, которые были им продиктованы Народным собором. Понимаете? И Вот это страшная проблема. То есть власть у нас отказывается под видом якобы невмешательства, такого как бы либерализма. Она отказывается сопротивляться фашизму. А общественные организации наши, либерального и демократического толка, вообще не существуют на этом поле. То есть у нас нет ни одной организации, которая бы выступила против Народного собора или подобных партийных объединений. Вы понимаете? И получается так, что у нас это маленькое, действительно, Марат прав, их не очень много. Ну и что, что их не очень много? Но они занимаются активной политической деятельностью, вербовкой людей. Они воздействуют на массы все-таки. Они растут, как на дрожжах. Они сейчас уже диктуют свои... Они Единую Россию сейчас уже получают. В правительство шлют какие-то петиции. Понимаете? Это совершенно обнаглевшие люди, которые завтра могут прийти к власти.
Андрей,
могут прийти к власти. Это действительно политическая опасность для нашей страны.
Андрей, а скажите, пожалуйста, ведь Народный собор себя позиционирует как православная организация. И вот я прочел отрывки из его доктрины и даже просил суд сделать запрос в отдел внешних связей РПЦ, насколько вот эта доктрина соответствует церкви. Социальной доктрине церкви. Ведь официальное, церковное, священноначалие, оно никаким образом не высказало своего отношения к довольно известной, на публичном уровне сейчас уже известной, организации, которая позиционирует себя как православная. Во всяком случае, это можно толковать, практически как косвенную поддержку.
Если я вам отвечу на это. Вы знаете, сталинизм, он подхватил революционную риторику, но он был при этом контрреволюцией, и это было совершенно не продолжение революции, понимаете? Так и здесь. И они подхватывают ту риторику, которая сейчас конъюнктурна. Они подхватывали...
Патриархия-то молчит по этому поводу. Она никак не высказала своего отношения к Народному собору. Значит, она его косвенно поддерживает. Якунин прав.
Сергей Ковалев, бывший полномочный по правам человека в Российской Федерации, удручен состоянием российской Фемиды.
Шансы выиграть суд по поводу выставки нулевые. Причина этого заключается вовсе не в том, каково дело, какие доказательства предъявляют стороны, а дело в том, каков суд. Если бы этот суд можно было выиграть, так этого суда бы не было. Этого нелепого обвинения бы не было. Увы, наш теперешний суд ничем не лучше сталинского. Решения судебные предопределены заранее, до начала рассмотрения дела. И никаким образом от состава суда не зависят. Это нормальный советский заказной послушный суд. И мы будем иметь такое же нелепое решение, как в первом суде по поводу другой выставки. Осторожно, религия. Вопрос не в том, хорошая выставка или плохая выставка. Это не имеет никакого значения. Она законна. Возбуждение дела по поводу этой выставки – это прямое антиконституционное действие.
Вопрос о Нестовицкой. Соблюдается ли в этом процессе подлинная состязательность сторон, как вы находите?
Ну, знаете, мне кажется, что процесс у нас идет именно так, как сказал Юрий Вадимович, как театр. И мне очень понравилось ваше такое замечание, театр на Таганке. Судья, в принципе, дает возможность всем и стороне обвинения, и стороне защиты высказывать то, что оно считает необходимым, потому что ей, в принципе, я думаю, интересно просто следить за тем, что происходит. Но я бы хотела сказать немножечко о другом, о том, о чем говорили Юрий Вадимович и Андрей Ерофеев, когда сейчас между собой полемизировали. Я, наверное, больше склоняюсь на сторону Андрея, но и, в принципе, я согласна с Юрием Вадимовичем. Я считаю, что в этом процессе страшно то, что наша власть под ореолом того, что она защищает православие, на самом деле защищает вовсе не православие, потому что православие как таковое его защищать не нужно, потому что если человек верит, то его веру защищать не надо. Он защитит ее, она просто сама по себе уже защищена, и никоим образом человека отвратить от веры невозможно, что, собственно говоря, эти верующие нам в судебном состоянии и говорят. Страшно в этом деле то, что инициируют такие процессы люди, которые служили в страшной организации РНЕ, нацистской фашистской организации. И получается, что власть поддерживает таких людей и при этом не высказывает свое негативное отношение к их действиям, как будто бы защищая православие. И вот именно это страшно, потому что я совершенно согласна с Андреем, что подобная защита, она приводит к тому, что они просто плодятся, как, я не знаю, как кролики, и в итоге мы просто будем затем сталкиваться с такой ситуацией, когда нам вздохнуть нельзя будет без того, что их руки просто распространены будут на все и на наше общество в целом и на деятельность каких-либо людей в частности. И вот это страшно, почему власть не реагирует, а наоборот их защищает и наоборот их продвигает и никоим образом не возмущается вот тем, что они делают. А вообще в судебном заседании просто туда нужно походить. В принципе, это страшно, когда люди, которые называют себя верующим, просто ведут себя ужасно, агрессивно и практически только на нас с кулаками не кидаются.
Вопрос отцу Глебу Якунину. Готова ли православная общественность, вот подобная вам, находящаяся в оппозиции к Русской Православной Церкви, оказать поддержку на процессе Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву?
Конечно, но у нас довольно слабые силы. Всячески будем помогать. Я думаю, все-таки желательно, чтобы как и процесс Ходорковский максимально затянулся. Через несколько месяцев может принципиально измениться ситуация. Наверху идет сейчас, судя по всему, подковерная борьба. Может быть, и если Медведев возьмет курс на Запад, на ценности западной цивилизации, 60 лет мы празднуем декларации прав человека. И вот если эта декларация все-таки будет как-то уважаемой, то этот суд должен провалиться. Ну, мне еще вот хочется сказать, все-таки церковь имеет в этом плане тоже огромное значение. Она очень архаична православная, она смотрит исключительно в прошлое. И вы знаете, а в изобразительном искусстве, в иконописи, ну вот они чтут там 15-16 век, и уже сами ругают реалистические образы Ушакова. А уж если говорить сейчас вот о модернизме, постмодернизме. Вот те, кто пишет иконы, в их изображении все кощунство. Им, они считают, что их надо сжигать, эти иконы. То есть каноны там 15-16 века. А движения в иконописном плане вперед никакого нет. Поэтому всякое, даже если просто будет хорошая икона написана, они будут протестовать и будут возмущаться, считать, что это хула на Бога.
Слово Юрию Самодурову.
Ну вот осталось, наверное, у каждого по завершающей какой-то реплике. Вот я пока всех слушал, и Ковалева, и Якунина, мне пришло в голову следующее. Вот я не хотел бы, чтобы на суде, как бы сказать, нас защищали только люди, которые против современной официальной Русской Православной Церкви. Объясню, почему. И я не думаю, что вот все дело вот в том, что у нас суд такой, вот какой он есть, как сказал Ковалев. Вот не суд у нас такой, а вот наше общество, как мне кажется, общество такое. А какое вот в данном конкретном случае? Вот я абсолютно не слышал, ну, скажем, вот того, что мне кажется, если бы суд это услышал, то он бы по-другому воспринимал те показания, которые в суде вот звучат каждую неделю. Вот я не слышу голосов ни из среды правозащитников, ни из среды искусствоведов, ни из среды художников, ни из среды интеллигенции о том, что эта выставка была посвящена важной культурной проблеме, проблеме цензуры и самоцензуры в современном искусстве, в учреждениях культуры, что эта выставка была очень хорошо сделана с экспозиционной точки зрения, что на ней удалось собрать и показать крупных, интересных художников, интересные работы, и что эта выставка была показана, ну, в самом уместном для нее месте, как бы в правильном месте и в правильное время, в музее имени Сахарова, миссия которого – ставить острые вопросы и будоражить, как бы сказать, общество важными проблемами. Вот никто не говорит, что эта выставка сделана в правильном месте, в правильное время и сделана хорошо. Если бы суд это слышал, он бы, у него была бы координата для отношения к тому, что он слышит в заседаниях от наших обвинителей.
Тот же вопрос, Андрей Ерофеев, чьей общественной поддержки вы бы ожидали?
Ну, во-первых, у меня есть надежда, может, она и призрачная, но все-таки она остается, на то, что наш судья, вот Светлана Александрова, она может и по-другому смотреть на это дело, и может ее не дергают за веревочки, или если дергают, то может она им не всегда будет повиноваться. Во-вторых, у меня есть надежда, и она более обоснована, на то, что в этом, в эту цивилизацию, куда вошло наше общество уже, вошло уже, так сказать, можно сказать, по шею погрузившись, в цивилизацию толерантную, надо сказать, вот цивилизацию, которая перемалывает идеологические вот такие конфронтации, в ней, вот в этой цивилизации, как в меду утонет муха этого фашизма нового, забарахтается и пропадет там. То есть, может быть, есть такая надежда, что это общество вот, понимаете, перемолят в труху вот этого Кассина и же с ним персонажи. Но это надежда. А вообще-то пока их наступление внушает огромные опасения.
И вопрос Ани Ставицкой. Можно ли превратить этот процесс вот, в разоблачение вот, подлинного политического лица как раз истцов?
Дело в том, что мы на каждом судебном заседании этим занимаемся и пытаемся их разоблачить и показать их истинное лицо. Как я уже сказала, в каждом судебном заседании свидетели просто изворачиваются и зачастую лгут. Несмотря на то, что они давали подписку о том, что они не будут давать ложные показания, но мы практически в каждом процессе их во лжи уличаем. И, честно сказать, я считаю, что если этот процесс будет развиваться с точки зрения закона, то ничего, кроме оправдательного приговора, судья не может вынести. Но так как я все-таки не с облака прилетела, а являюсь действующим адвокатом и знаю нашу судебную систему, то особенно на оправдательный приговор я не рассчитываю и полагаю, что это дело можно выиграть исключительно в Европейском суде.
Спасибо. Напомню, что о ходе процесса пока в Таганском районном суде по делу о выставке «Запретное искусство» мы говорили с подсудимыми Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым, их адвокатом Анной Ставицкой, они все трое находились в нашей студии. И по телефону, на нашей прямой телефонной связи с нами был отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Надежда Перцева, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.